Slava našemu Господу! Да, знаете, так задумался, интересно. Когда мы не нуждаемся в молитве во время передачи Слова Божьего, я пришел к выводу, не может быть такого варианта, чтобы мы не нуждались в молитве тогда, когда нужно передавать глубины Слова Божьего. Принципиально все Слово Божие, оно Боговдохновенно, и оно имеет такие глубины, которые зачастую беглое чтение Священного Писания не даст никакие результаты. Если око невнимательно, оно не увидит. А если внимательно, оно увидит. А еще дальше, почему я так имею побуждение об этом затронуть вопрос? Потому что практически все темы, которые нам Бог открывал, открывает и будет открывать, они нуждаются в молитвенной поддержке. Особенно еще и в момент передачи. Причина, как всегда, это будет разоблачение замыслов, дел дьявола. А он очень не хочет, чтобы это было. Чтобы его тактика не была разоблачена. В свое время, когда Бог через пророка Елисея открывал таинство военных замыслов, то сирийский царь очень сильно встревожился. Говорит, кто из наших передает? Ему говорит, да никто, говорит, не передает. Просто, говорит, там есть, говорит, пророк, которому Бог открывает то, что ты в спальной комнате говоришь. Взять его. Почему? Потому что замыслы разоблачаются. Поэтому, Боже, помоги, когда, через кого передается помазание Божие, чтобы мы поддерживали в молитве. Всегда. Апостол Павел об этом вопросе очень сильно говорил, говорит, я нуждаюсь в этом. И тем паче, или тем более, особенно в тот момент, когда идет передача, потому что если во время передачи будут прерваны тонкости, которые хочет Бог передать, хотим или нет, дьявол достиг определенных своих результатов. Поэтому, Господи, помоги бодрствовать. Сегодняшняя тема пойдет довольно-таки глубоко, потому что она самостоятельная. Мы сегодня коснемся вожделений. Война вожделений. Вожделения, воюющие в членах. И удивительно то, что это идет по линии разрушения тела, храма или храма тела. Дальше. Область вожделения – это очень страшное место. Это первичное начало. Это очень прогрессирующий вопрос. Об этом вопросе, когда мы касались в четырех частях, или мы строим, или разрушаем храм тела нашего, то один из вопросов мы касались любые формы вожделений, которыми человек воспринимает окружающую среду, окружающих мир. Мир в смысле людей, обстоятельства, вещи. Оттуда войдет расположенность, предрасположенность, наклонность, склонность. А вопрос вожделений – это особая форма силы желаний. И один из моментов, когда наш Господь в одни плоти затрагивал, мы сейчас для себя вспомним этот момент, и потом дальше будем двигаться. Хотя это не наше основное место Писания, но поскольку мы это рассматривали в последних четырех частях. Евангелие Матфея, 5 глава, стих 27-28. Евангелие Матфея, 5 глава, стих 27-28. «Вы слышали, что сказано древним, не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину, как на мужчину, как?» Здесь форма «с вожделением». Дальше, следующая степень. Он будет прелюбодействовать, она будет прелюбодействовать? Нет. А как? Уже прелюбодействовал прошедшее время. Еще раз. Кто смотрит на женщину с вожделением, вторая сторона мы разбирали, на мужчину, не играет роли никакой, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем, не будет прелюбодействовать, уже совершившийся факт или акт. Вожделение. Поэтому вопрос, наш Господь заострил внимание, что оказывается разрушение тела храма или храма тела, и это смотрение с вожделением. На кого, на чего, куда, зачем мы с вами касались. Сегодня мы с вами отправляемся в первое начало этого события, о чем описывается книге «Бытия». Но прежде чем мы подойдем к этому моменту, мы для себя заострим внимание, что есть сущность слова «вожделение». Это сильно хотеть. Не просто хотеть, а хотеть уже сильно. Желать. Желанный. Моленный или моленный – это когда вот вымаливают, вот хотят, просят. Призываемый – призывает человек к себе, вот это желает, притягивает, магнитом влечет. Колесничными этими ремнями к себе тянет. Есть даже такое упоминание в ветхозаветных писаниях. Стремление. Стремление имеет в себе значение слова «стремнина», «центр», по которому вот в реке центральная часть стремнина, там такое течение. Не вот только вопрос глубины рассматривается, но особое усилие устремляемости потока. Или по-другому, «Влеки нас, и мы побежим за тобою». По-другому, там описывается момент. А дальше, говорит, был такой поток, это когда 4000 локтей была. Там, говорит, невозможно было переходить, там нужно было плыть. Интересно, что ты имеешь в виду? Там был такой поток, что он такой глубокий был? Он такой широкий был? Центр этот? Или он был такой сильный? Мне приходилось видеть реки, настолько бурно текущие, хотя, может быть, и не очень сильные. Не в смысле, не очень большие. И вот когда заходишь туда, в центр этой реки, то там на ногах устоять невозможно. Она вроде бы не глубокая, но такая стремнина, такой поток сильный. Дальше. Следующий вопрос, это уже более печальная фраза идет. Страстная наклонность. Наклонность с учетом страсти. Или наклонность и страсть перекрещенные друг с другом. Это получается страсть, похоть, если принципиально, влечение. Если дальше рассматривать, это уже внутри этого слова, если дальше глубже смотреть по оборотам событий, которые описываются в Священном Писании наперед по сегодняшней теме. Если там идут вожделения, там идет игра чувств. Какие это чувства будут, какого направления, неважно. Слово «игра» не всегда, знаете, мы так быстренько понимаем. Игра, ну, и заигрывание там или что. Нет, да нет. Вопрос того, что оно бурлит, оно кипит, оно, знаете, клокочет. Это как гейзер выбрасывает наружу, как вулкан выкидывает. Ну, вот все было понятно, в русском таком обороте речи существует игра воображений. Это не безобидная игра, это такие воображения, такие картины, это такое там творится. Человек воображает, он в это входит, там у него такие рисуются, неописуемые моменты. И он подвластен этому воздействию, он воспринимает окружающую среду, обстановку через вожделение, игры вожделений, или, а дальше игры воображений. Следующий момент. Бывает жуткое состояние, игра предположений. Вот эти предположения настолько навиваются. Домысливаний, предубежденности. Еще хуже. Пристрастие. Если у человека пристрастие, предубеждение, домысливание, он такое тебе нарисует. Сам себе нарисует, и оно раскручивает человека до ужаса. Эти вожделения творят такие вещи. Ужас. Ужас. Это событие описывается в книге «Бытия». История грехопадения первой женщины, Евы. Иоанн, когда пишет в своем послании, он пишет интересную фразу. «Все, что в мире похоть плоти, похоть очей, гордость житейская». Мы как-то с вами разбирали момент, не помню в какой теме, и там пришлось вспомнить сюжет жизненный, очень печальная картина. Неверующая женщина, она попала в психбольницу, потому что у нее пошло определенной степени ухудшения. А когда ее пришли посетить, подошли к врачу лечащему, задали ему вопрос. И он говорит интересную фразу. Она в переходном состоянии от второй стадии в третью. То есть у нее процесс прогрессирующего ухудшения. И среди посетителей был кто-то из верующих, задал вопрос. Скажите, пожалуйста, простым таким языком, что значит вторая, третья стадия? Как это понимать? Ну, объясните. Что такое первая? И вот тот объяснял, он говорит, более простым языком скажите. И этот психиатр, Интересную фразу говорит. Все мы, здравомыслящие люди, находимся в первой стадии сумасшествия. Там был задан вопрос, а что, есть нулевая? Да, говорит, есть нулевая. Отсюда возникает вопрос. Мы с вами исследовали. Все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Это есть минимальный минимум уровень вожделений, которыми поражены все. Что значит все? Вот от того момента, что произошло после Евы, дело в том, что она, помните, в моей предыдущей части, в ней четвертой части разрушения духовного тела, рассматривали человек, который осквернен, он не может успокоиться, пока он не осквернит и не разложит рядом находящегося. Мы касались вопроса, когда мужья разлагают жен. Мы касались вопроса, когда жены разлагают мужей. Это интимная сторона за закрытыми дверями. Вот тут книга Бытия описывает, что разложенность Евы, следующее действие, она не останавливается. Она берет то, через что она разложилась. Следующий вопрос интересный. Какого порядка? Она что-то уже прочувствовала в себе изменения и потому дала запретного плода мужу? Или надо было, чтобы и он съел, и потом бы они оба увидали? Думаем хорошо. Если принципиально, мы сегодня будем касаться вопроса. Она прочувствовала в себе изменения, деградацию. Это из доброго переродиться в ненормальное, отрицательное. Деградировать. И после этой деградации внутреннего человека, разложенности внутреннего человека, разрушения храма, теперь степень разрушения еще не была окончательна. Почему? Потому что Бог сказал, когда вкусишь, смертью умрешь. Позвольте. Значит, вот когда блуда вкусишь, будешь блудить, ну тогда ты разрушаешь, да? А Иисус сказал, не. Вот посмотрел с вожделением, уже вкусил, уже разрушил. Позвольте, вопрос на засыпку всем. Она вкусила запретного плода в какую единицу времени? Вот когда она сорвала и вкусила? Это физиологическое вкушение плода. Но когда ей была нарисована вся картина, вот тут она внутренне вкушает, и мы сегодня будем обращать внимание на интересную фразу. «И увидела жена то, чего до сих пор никогда не видала». Понимаем? И вот тут она его уже вкушает через посмотрение. Позвольте, она вкушает через посмотрение. Мы здесь не видим, что... Знаете, я не могу ответить точно, в какой части сада по отношению к дереву находился змей на момент искушения. Говорят, что он был на дереве. Может быть. Может быть, он находился рядом. Не играет роль. Но здесь одна из тонкостей. Вот когда он ей говорит, она слушает, а ее духовный кругозор уже ощупывает верой, представлением, мышлением, рассуждением. Может, она еще глаза нет, как сказать, она смотрит в глаза этого демона, не исключено, понимаем, да, еще не отводит глаз. Она уже начинает ощупывать запретный плод. Этот плод начинает ее влечь. Она в себе чувствует чувство вожделения. Многие говорят о вопросе. Вот в тот момент, когда ты вкусишь и понимают физиологическое вкушение запретного плода. Да, это правда. Но принципиально вкусить физиологически, вот взять и откусить, это плод того, что она внутренно уже все сделала. На примере того, что посмотревшие с вожделением. Позвольте, а с вожделением смотреть надо видеть перед своими глазами живой объект, только честно. А воображениями невозможно вожделением его осмотреть, ощупать, просмотреть. Никогда не задумывались? Чего? человека не видишь, он не в поле зрения, а вожделениями через мысли воспоминания идет обработка. Это не принято говорить. Об этом не принято рассуждать. А об этом следовало бы говорить. Потому что наш Господь говорит, что посмотревшие с вожделением, уже совершившийся акт, уже прелюбодействовал. Вот здесь получается, с вожделением, уже вкусившая запретного плода. Читаем. С 4 стиха будем рассуждать. Бытия 3 главы 4. «И сказал змей жене, нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги знающие». Интересно, что за чувства наполнили вот эту первую женщину? Думаем. Вот это понимание, что я буду знать того, чего я не знаю. Вот это сильное стремление, желание. Мы не видим, что здесь уже вожделение. И еще и какое. А вы никогда не замечали вожделение, игра вожделений? Знаете, Священное Писание говорит, слова наушника как лакомство. Это такое вожделение, это ужас. Тебе заговорческим голосом или как хотят поведать тайну, которую ты не знаешь, неважно какой области. А ты весь туда, в уши превращаешься, весь во слух. Есть люди, которые страдают любопытством, они умирают, не могут, если они куда-нибудь своего носа не засунут. Это же болезнь, это страсть. Священное Писание, особенно Павел, когда пишет Тимофею, Титу в малых посланиях, он там заостряет внимание. Есть те, которые вдовицы, говорят, они заживо умерли. Это чего ради? Это в каких вопросах они? Из-за каких вопросов они заживо умершие? Есть те, которые в роскошь впадающие. Этой роскошью они заглушающие свои определенные чувства, а с другой стороны воспаляющие другую сторону своих чувств. Дальше. Они бывают праздные, болтливые, любопытные. Приучаются ходить по домам. Сегодня по домам ходить не надо, есть телефон. А что, типа нельзя ходить по домам? Да нет, по домам ходить во имя Господне надо. Жертва общительности и плод уст, прославляющих имя Господне, это надо. Дело в том, что сегодня мы, касаясь линии вожделения, увидим еще одну тонкость. Вожделение в Священном Писании имеется, с одной стороны, как положительное чувство, благословенное, и Бог одобряет его, чтобы мы просто понимали. Но с другой стороны, показывает, вот как есть белое, так и есть черное, как есть свет, так есть тьма. Есть сладкое, есть горькое. Есть добро, есть зло. Чтобы мы внимательно это тоже понимали. Поэтому здесь смотрите, какой вопрос получается. Разве когда-нибудь задумывались о том, что такая праздность, болтливость, любопытство, и люди ходят и от этого страдают и мучаются, и Бог предлагает через Павла, говорит, обрати внимание, и говорит, обличай очень серьезно. В другой момент мы рассматривали вопрос, кретяне всегда лжецы. Это, говорит, такие, говорит, род людей, это ужас. Это получается, они заражены, и вот они в себе несут вот это вожделение, вот той заразы, то есть особая степень и форма. То есть принципиальное слово «вожделение» от слова «желание» – это увеличительная, или, как сказать, увеличенная форма хотения желания. Если она в правильное русло направлена, на добрый путь, благослови Господь. Если в отрицательный, то беда. Чтобы было понятно, мы коснемся, а потом еще сюда вернемся в бытие. Описывается, к примеру, вопрос вожделенных благословений. Это для того мы сейчас касаемся, чтобы мы понимали, что слово «вожделение» у Бога рассматривается. Вот Бог желает, чтобы было вот такое вожделение, благословенного желания, искания чистоты, святости, рвения, влечения. Это получается, мы с вами в четвертой части разрушения храма тела рассматривали, насколько я помню, вопрос. Вот если, и в третьей части, насколько помню, вот если по любви взаимоотношения жених и невеста, знаете, вот они, или муж, или жена, давайте так скажем, когда у них правильные взаимоотношения, их влечет, они бегут друг навстречу другу. Это что их влечет? Долг, обязанность, ну, что это? Ну, как его проверить, что это такое? Мы сами разбирали вопрос, у любви нету расчета. У любви есть жертвенность. У любви есть желание, стремление. Позвольте, это особая форма духовного аппетита близости. Близости не половой, пожалуйста, не надо путать. Вы знаете, у любви есть еще одно интересное чувство. Я не знаю, возможно, мы отдельно как-то будем его рассматривать. Может быть, оно в каких-то темах будет переплетаться, но одно с другим увязываться. Что такое соскучиться? Как это понять? Вот человек скучает. Скучают друг за другом. Вот интересно, давайте так поставим вопрос. Растение скучает по соку, который течет из корня и питает ствол и ветви. Вот это скучание по соку называется «Я напояю сад свой», говорит Бог, «каждое мгновение». Мгновение, насколько я понимаю и знаком с этим вопросом, это моргнул глазом. Мгновение, мановение, вот, морг глазом. Я забыл, какая доля, это не секунда, это намного короче, чем секунда. У калибри это вообще 50 взмахов в секунду. Это ее мгновение 1/50. Раз, секунды, вот у нее такое. Вот отсюда получается интересно. Растение скучает по соку. Я его напояю каждое мгновение. Каждое мгновение соскучилось опять за следующей порцией сока. Если принципиально рассматривать эту сторону, то получается интереснейший закон. Мы плоть от плоти его, кость от костей его. По линии родственной связи мы с вами рассматривали вопрос. Он питает и греет тело свое, которое есть церковь. Позвольте, вот кровь идет по организму. Она питает, ну или как правильно сказать? Ну пускай слово питает. Эта кровь питает тело каждое мгновение. Она согревает каждое мгновение. Если принципиально, сегодня не буду рассматривать вопрос физиологической стороны работы крови, но она подает жизнь, питание, кислород. Вот, есть артерия, есть вены, да? А вот обратная сторона забирает шлаки, забирает углекислый газ. Там целая история. Знаете, принципиально в Священном Писании апостол Павел говорит о структуре и гармонии тела духовного, тела церкви, на основе физического. Сегодня, может быть, не будем этого касаться. Интересный вопрос. Позвольте, сколько нужно мгновений, чтобы в мозг не дать крови, и будет потом необратимый процесс? Знаем, да? Повреждение ума. Принципиально ставится, чтобы, говорит, ваши умы не повредились. Значит, вот это мгновение, сколько, ну так, в физическом мире, если взять, вы по какой-то причине сделали прерывание кровеносного потока крови Иисуса Христа, подходящей к вашему духовному уму. Оттуда у вас повреждение. Вот куда мы с вами приходим. Разрушители храма. И где? Мы сейчас разбираем линию вожделений. А в линии вожделений рассматриваем вопрос влечений. А в этих влечениях, положительную сторону рассматриваем, соскучились. И в таком случае звучит так, что любящие друг друга будут скучать каждую секунду. Когда они задумывались? Что ты нам новое сказал? Мы исследуем Священное Писание, мы обнаружим это. В духовном мире это хочется постоянно иметь общение со своим Небесным Отцом, своим возлюбленным Господом Иисусом Христом. Вот не хватает опять. Это очень сильно описывается про Иоанна. Иоанн, который возлежал на груди нашего Господа. Здесь очень просто говорится. Ему дай еще повод, он опять к груди прильнет. Но только ему дай этих поводов. Да он сам найдет этих поводов, ему давать не надо. Почему? Его туда влечет. Вот если человека не влечет, то, знаете, его на аркане туда не затянешь. Не заставишь. Поэтому это очень серьезный вопрос. Мы коснулись вопроса соскучиться. Как мы скучаем? Отсюда интересный следующий вопрос. Как мы скучаем за Господом, за общением с Господом, за общением в Духе с Ним, за общением с Его Словом, за общением, или как сказать, за получением свежего помазания, за освящением своих одежд. Дальше, принципиально, но ведь мы же подходим к вопросу любви. Но любовь – это же чувство, да, или как? Но сегодня, может быть, мы не будем разбирать духовные чувства у любви. Но, с другой стороны, следовало бы. Если любите меня, значит, получается желание. Вот у этих чувств, хотим или нет, знаете, это не сентиментальность. Вот маленьким детям хочется все время слышать о том, что они любимые. А взрослым детям тоже хочется слышать, что они любимые, только они делают вид, что им не хочется слушать. Но это же обман. Потому что они, видите ли, слишком взрослые. А Иисус говорит, если вы не умолитесь и не будете как дети. Ответ очень интересный. Вот у маленьких детей, когда умоляются взрослые люди, становятся в правильном смысле слова, как маленькие дети, им очень хочется, Господи, смотри только на меня. Господи, ну скажи, что я надобен тебе. Ну скажи, что я надобен тебе. Ну скажи, вот чтобы мне услышать голос твой. Ну об этом песни песней. Ну так просто пишут, как 1 + 2 = 3. Возлюбленная моя, голубица моя, дай мне услышать голос твой. Да мне лицо твое так приятно. Это не сентиментальность, это же не разнополость. Это же духовные взаимоотношения. Позвольте. Это получается, если принципиально, правильном смысле понимания прочитать песни песней взаимоотношения Сына Божьего с Церковью, то, вы знаете, оно настолько сильно пропитано его чувствами любви к своему народу, что он готов возле них все время быть. Где-то написано. Я, говорит, приду к нему сам. Вот где написано. Дальше. На этом процесс, говорит, не остановится. Если, говорит, с вашей стороны не останавливается процесс, в моей, говорит, он, говорит, не остановится. Он примет законченную, окончательную форму какую. Мы придем с Отцом и поселимся. Это что получится? Это постоянное его присутствие в моей внутренности, в твоей внутренности, в вашей, нашей. Вот он мечтает, он не может, вот он хочет так, это его естество. И он говорит, я хочу видеть ответную твою реакцию. Я хочу, говорит, быть отвеченным на мои чувства твоей взаимностью. Чтобы, говорит, тебе тоже так бы хотелось, вот так, вот так, вот так, вот так. В свое время в одни плоти наш Господь сказал, интересно, сын ничего не делает, прежде чем не увидит Отца Творящего. Да, для меня там еще одна сторона звучит очень интересно. Ему так хотелось увидеть Отца Творящего. С одной стороны, без воли Отца ничего не сделать. С другой стороны, мы с вами разбирали. Он прекрасно все знал, что нужно сделать. Но просто ожидал времени, когда скажет Отец. Но для меня звучит еще один из моментов. Для него это был прекраснейший повод, в правильном смысле слова, ну, любыми способами иметь постоянное общение со своим Отцом. Думаем. Если мы воспитывались в сложных семьях, если мы возрастали духовно в трудных семьях, если мы не видели гармонии и тяги влечения друг к другу, не разнополых, пожалуйста, не сентиментальных, но увидели влечение, если мы видели влечение, то мы понимаем, что это такое. Если нам приходилось видеть, знаете, мне приходилось видеть семьи, детвора идут спать и спать не могут лечь. Но были моменты, когда приходилось быть в разных семьях, я рассказывал. Ну, где-то по месяцу жил, где-то по неделе, две, где 3 дня, 2 дня. Ну, бывало, днем, вечером находишься. Разные картины видел. Это очень интересно, удивительно. Кто-то подходит, что я хочу сказать спокойной ночи. Зачем? Тогда я, говорит, хорошо сплю. Мне приходилось видеть, когда дети укладывались в постели и звали мать или отца. Вот чтобы пришли, вот подойдут, и вот тот воркует и не отпускает, и вот поймает, за лицо держит и ждет. Ну благослови, ну скажи, ну пожелай, ну поцелуй, ну обними. Знаете, это не телячьи нежности, пожалуйста. Это не благовоспитанность, а то не воспитание. От избытка сердца, говорят уста. Другие утром просыпаются, прибегают. Доброе утро! Вот они не могут пройти мимо, чтобы не сказать доброго утра. Знаете, если мы такого не видали в наших домах, семьях, нам многие вопросы непонятны. Но когда мы входим в общение с Богом, многие вопросы становятся понятны. Очень просто. Такой пример скажу, вы знаете, его сейчас начнете улыбаться. Он христианин, член церкви. Когда выходил на свое крылечко, своего дома, у них усадьба там была или как, там куры бегали, там собака на привязи, там животные, то все в этом городке или недалеко от этого места знали, хозяин появился на крыльце. Почему? Потому что до сих пор такого шума и крика этого куриного не было. Как сейчас начинался, это гвалт называется. Куры умирали от страха и убегали. Ноги за курями не успевали. Почему? Потому что если подпадет под ногу, как подфутболит, как мяча. Собака влетала в конуру, чуть дырину не пробивала в другой стенке. Если заходил в конюшню, то лошадь чуть ли не по потолку ходила. побыл человек немножко в небе, потому что Бог почему-то определил его туда взять. Подробности не могу вспомнить. Я тогда был мальчуганом, я тогда слушал, думаю, это да! Как вернулся с неба, куры сразу разобрались. И этим курям, понимаешь... Вот у них нежность появляется у курей. Мы с вами, помните, исследовали? Как в каком доме скубня, то и куры скубутся. Никакой ни нежности, ничего. Они как зверюги какие-то. Хотя куры, птицы. В другой дом зайдешь, там, понимаешь, тишина. Какие, говорят, мы такие наши куры. Как... А здесь какие мы такие наши куры. Понимаем, да? И вот он, когда вернулся с неба, то куры его как увидали. Вот там, где какая сидела, стояла, так и легли на животике. И он к ним цыпаньки, цыпаньки, да что такое? Ну и потом одну так немножко, она раз на бочок перевернулась. Он ее бить не собирался, потому что он поменялся. Ему захотелось стать нежным, внимательным. Ему захотелось не ногой подфутболить, а захотелось курочку на руки взять. Знаете, мы такие духовные вещи сейчас говорим. Причем здесь курочки? Ну, так написано, праведник даже о скоте печется. Сегодня, может быть, не об этом. И когда он ее погладил и поставил, они, говорят, вокруг него так вот типоньки-типоньки ходят, и никуда собака от него не бежит. А как в конюшню пришел, то лошадь заржала и к нему потянулась. И он, давай ее гладить. Че тебе, потребность скотину погладить? А, думаем, думаем! А когда немножко так отодвинул эту морду, или как называется у коня, голова, увидал лошадиные слезы. Ух ты! Оказывается, скоты и то умеют плакать. Интересно, наверное, жена плакала. От счастья, от радости. Дети плакали. От счастья, от радости. В церкви плакали от счастья, от радости. Мне кажется, что когда он в церковь вышел, если он никогда не проповедовал, мне кажется, что когда он встал к кафедре, наверное, все плакали. Я уверен, что небо плакало от счастья, от радости. Потому что Иисус сказал, об одном грешнике кающемся, ангелы радуются. Ой, сколько там было радости и счастья. О, куда мы сами подходим, каким вопросом? Оказывается, насколько это глубоко. Чувство нежности, любви, взаимности. Соскучиться. Это не физиологическое соскучивание, не разнополое соскучивание. Это не объяснишь. Хочется, хочется, хочется. Мы сегодня коснемся вот этих чудеснейших взаимоотношений, вожделений в правильном смысле слова. А параллельно будем рассматривать, мы же рассматривали в предыдущих частях вопрос, или созидается внутренний храм, или разрушается. Так что мы сегодня будем рассматривать вожделение как созидающее и как разрушающее. Итак, вожделение созидающее. Читаем Второзаконие. Второзаконие, 33 глава, стих 13 по 16. Вот такое благословение в адрес Иосифа Бог дает через Моисея. Когда Моисей заканчивал служение, то он передавал благословение. Но если раньше отец 12 сыновей передавал благословение сынам, то Моисей передавал благословение коленам. Потому что Иосифа давно уже не было. А когда Моисей выходил из Египта, то он кости Иосифа с собой взял, потому что в свое время Иосиф, ну, такое вот, как завещание сказал, будете выходить, потому что, говорит, Бог посетит вас и выведет обязательно моих костей, чтобы здесь не оставили. Так что Иосифа уже нету. Уже 430 лет, как в рабстве находится народ. Ну, там можно отнять от этого времени, в каком году они вошли, сколько лет вместе с ними и с народом Израиля Иосиф еще пожил. Вот это уже деталь. Здесь описывается благословение в адрес колена Иосифова. Об Иосифе сказал: «Да благословит Господь землю его вожделенными дарами неба, росою и дарами бездны, лежащей внизу». Мы сегодня не сможем касаться этих вопросов. Один из вопросов благословения, вожделеннейшего благословения, как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Это как елей на голове Аарона, стекающий на бороду, на края одежды. Дальше. Как роса ермонская, сходящая на горы Сионские. Там, говорит, Бог благословение свое определил. Вот эту деталь, вот здесь вот он говорит еще раз. «Да благословит Господь землю его вожделенными дарами неба, росою, а дальше дарами бездны, лежащей внизу». Касаться этого сегодня не будем, времени позволит. «Вожделенными плодами от солнца и вожделенными произведениями луны». Это же вообще. Здесь копай и копай, здесь бездна сокровищ. Дальше. Превосходнейшими произведениями гор древних, что бы ты имел в этом значение какое? О чем ты говоришь? Сегодня не касаемся этого. И вожделенными дарами холмов вечных. Интересно. И вожделенными дарами земли и того, что наполняет ее. Благословение явившегося в терновом кусте, да придет на главу Иосифа и на темя наилучшего из братьев своих. Я еще раз читаю последний этот стих, 16. И вожделенными дарами земли и того, что наполняет ее. Благословение явившегося в терновом кусте. Моисей говорит о благословении, которое Моисей получил для себя в терновом кусте. Сегодня тоже не касаемся, время бежит. Это отдельные темы будут. Благословение явившегося в терновом кусте, и да придет на главу Иосифа. Интересно. Значит, получается, Иосиф, он когда был, колено Иосифа, он уже сколько пробыло до Моисея. Моисей из колена Левия. И вдруг благословение, которое Бог для колена Левия через Моисея дает Моисею, Бог говорит: Моисей, вот теперь ты должен взять этого благословения, которое я тебе даю, и вот сюда на колено отдать. Колено не смысл на те колена, которые мы стоим. Одно из 12 колен Израиль. Благословение явившегося в терновом кусте, да придет на главу Иосифа и на теме наилучшего из братьев своих. Сколько здесь вопросов вожделения он затронул? Вожделение, благословение, особого желания, стремления, хотения. Ну, такого, что, знаете, вот не отпущу, пока не благословишь. Мне мало, я хочу еще. Я не остановлюсь в этом вопросе не из-за моего «я», моего понимания. У меня такая внутренняя духовная потребность, тяга, влечение. Это такая жажда «хочу пить, не могу напиться». Такая алчба, в смысле «хочется кушать», голод, «не могу насытиться». Это вот у тебя, Господи, на груди возлежу, не могу належаться на груди твоей. Ну, мы... Господи, это в Твои объятия попадаю и не хочу разлучиться. Вот я хочу здесь остаться. Мы с вами разбирали женщину, которая плакала на ноги нашего Господа. Иисус подчеркивает, вот с того времени, как я у Тебя, вот с того времени, смотри уже, сколько времени она вот плачет на ноги и целует их. Ну, смотри, смотри, внимательно, говорит, смотри. Думаем об этом. Дальше, следующий момент. Берем Псалом 18 о благословенных вожделениях. Стих с 10 по 12. Чтобы было понятно, читаем с 8, чтобы увидеть, в каком контексте это записано. Псалом 18, мы с 8. Наше внимание будет с 10 по 12. «Закон Господа совершен, укрепляет душу. Откровение Господа верно, умудряет простых. Повеления Господа праведны, веселят сердце. Заповедь Господа светла, просвещает очи. Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истина, все праведны. Они вожделение золота». Форма. Какая? особого желания, влечения, хотения, приближения к себе, войти в это благословение и никогда не выходить из него. Так, оставшись там, погрузившись и растворившись. Принципиально. Крещение – это есть принцип погружения. Знаете, кому-то Бог показал очень простой-простой пример. Я, может быть, его точно не смогу передать, но смысл очень интересный. И когда эта тема раскрывалась, то Бог побудил человека, у него на столе стоял графин с водой, прозрачное стекло. Очень простая форма графина. Ну так, там носик, чтобы текла вода, когда будешь наливать в стакан, и ручка. Рядом к нему, к этому графину, в комплекте стакан. Такого же фасона, материала, тоже прозрачный. И когда Бог открывал это таинство, то этот человек берет этого стакана и говорит о наполнении его. И вот он наполняется, наполняется. И места Священного Писания цитируют. Вот в этом вопросе одно наполнение. Дальше оно глубже пошло, больше, больше, больше. И это люди видят, что наполнение идет. А потом, говорит, из чрева потекут реки воды живой. И вот он, говорит, полный и через край. Как плесканул, и вода через край пошла. Но, говорит, поймите, он наполненный, но он не крещенный. Чтобы его крестить, с его вот этим наполнением, которое Бог дал ему, этому стакану, он берет этого стакана и погружает полностью в воду в кувшине, в графине. И он туда буль-буль-буль-буль-буль-буль. И теперь этого стакана не существует. Он во внутренности того сосуда. Он говорит, вы понимаете вопрос, что значит войти в Бога? Войти так, чтобы больше не хотелось выходить. Это настолько глубокий вопрос. Вот здесь ставится положение, очень интереснейшее. Именно об этом. Они в вожделении золота, даже множество золота чистого, слаще меда капель сота, и раб твой охраняется ими. В соблюдении их великая награда. Это величайшее благословение, вожделение. Вот когда, говорит, вожделенно так ты желаешь общения с Богом, войти в Него, для тебя духовные ценности настолько важны, что ты готов ради них оставить все. Тогда над нами исполняется благословение. Копал на поле, нашел сокровище, продал все, купил поле. Почему продал все? Потому что найденное оказалось более драгоценным. Искал жемчуга, нашел такую жемчужину, что цена ее в его глазах оказалась настолько велика, что все, что имеет, он продает, покупает жемчужину, и теперь он обладатель. Дело в том, что это вожделение, только, пожалуйста, правильного смысла. Вожделенно стало сокровище на поле. Вожделенно стала вот эта жемчужина. У Евы обратная сторона. Она обладательница всех сокровищ, но для нее вожделенный запретный плод, ради которого она продает все, чтобы приобрести это поле запретного плода. Обратная картина. Поэтому принцип вожделений Господних в Господе благословенных, это значит, когда нашел благословение неба, ради него отказываешься от всего и покупаешь, приобретаешь, ты согласен ничего не иметь. Только чтобы был бы с тобой Господь. Вожделения плотские, греховные, беззаконные. Это обратная сторона этого. Противолежание идет. Это получается, человек готов лишить себя всего, всех духовных ценностей, абы получить то, к чему у него вожделение. Неважно, какой вид греха. Ведь принципиально, давайте будем смотреть. У Евы-то же не было блуда, прелюбодеяния физической стороны. Да и блудить-то было не с кем. Ну, давайте рассуждать. И поэтому вопрос грехопадения Евы прошел по линии не блудов и прелюбодеяний, а вот о линии вожделения. Сегодня я не знаю, как у нас получится, может быть, даже две части будет, будем ориентироваться по времени, для того, чтобы нам глубоко-глубоко это рассмотреть и разобрать. И получается, она променяла то Божье благословение, которое обладала. А что она имела, Ева? Да она имела вместе с Адамом, надо так понимать, это прямое личное общение с Богом. Дальше. Это иметь чувство ликования, торжества, радости, что ты имеешь жизнь, имеешь ее с избытком. Потому что говорит, тот день, когда, говорит, ты вкусишь, ты смертью умрешь. То есть разрыв происходит, жизни не будет. Она имеет радость, она имеет мир, она имеет покой, она имеет ликование. Ну, даже не объяснишь, образно говоря, этих вопросов. Почему? Потому что это сравнительная форма, когда человек чего-то лишается, и потом что-то ему возвращает. Вот тогда уже понятно, что у него было, чего он лишился. А тут выходит так. Знаете, вот мы ценим здоровьем тогда, когда мы его лишаемся. То, что мы дышим воздухом, мы даже себе отчета не даем. Мы начинаем чувствовать не его присутствие этого воздуха, мы начинаем чувствовать его отсутствие этого воздуха. Нехватку воздуха мы можем ощутить. А то, что эту милость мы имеем, что дышим, и этот воздух в нас и вокруг нас, об этом не задумывайся. Я просто отсюда беру пример. Это получается, в прохладе дня встречаться с самим Богом, это... Чего не хватает? Но вдруг для нее сокровище открывается, и она все продает. Ну, это она, раз такая, раз и такая. На сегодняшний день ставится вопрос про нас с вами. Знаете, в той стране, я стихотворение слышал, или рассказы даже, там два было варианта. Может быть, даже это притчевый вариант, но очень удачно сделанный. А с другой стороны, возможно, реальный. Это времена крепостного права, когда помещики были, но у них крепостные, ну, кто не знает, что такое крепостное, примерно как бы рабы. И так случилось, что помещик услышал о том, как муж с женой, особенно жена, возмущалась. Вот ты представляешь, вот если бы не Ева с Адамом, вот они бы чудес не натворили, мы сейчас никогда бы крепостными не были, мы были бы сейчас барами. И на этом все дела. А тот немножко был верующим, или насколько верующим, не знаю. У него там как раз были подстроены несколько новых хотенок, или изб, как правильно сказать. Ну, это он приказал там кому-то, чтобы позвали их. А сам подъехал к одной из этой избы и говорит, так, с сегодняшнего дня вы переезжаете, будете жить здесь. Вот, новое вам, все. Дальше. Что вы будете делать? Вы будете делать ничего. Вы свободны от всех работ на поле, от всего. Ваше свободное дело будет сидеть в доме, наслаждаться вот этой красотой и прочие вопросы. Вот. Только одна, говорит, просьба. И вот там на столе была перевернутая чашка или что там, тарелка. Только у меня, говорит, просьба. Я, значит, я вам что-то покажу, а потом раз... Но знаете, вот я сейчас показывать вам не буду. Пройдет время, я вот потом, ближе к вечеру там или когда. Вот здесь у меня для вас секрет приготовлен. Это моя тайна. И он накрутил их. Не трогайте, не трогайте, смотрите, не трогайте. Вот обещайте мне, что вы не будете трогать. И добрую совесть, и чистую, неповрежденную, непорочную, всю, какую хотите, обещайте. Чуть ли не как водное крещение, я уже своими словами понимаю, не то, что он водное крещение подгонял их к этому, но... Ладно, и вот он ушел. Ну, пока смотрели, наслаждались, хорошо. Влечет ее к этой тарелке, не выдерживает. Она уже и так, и уже и оттуда, уже и отсюда, и ближе, и крадется. Слушай, тебе сказали, не трогай. Да я не трону, я только классиком посмотрю. Но любопытство умирает уже. У ней вожделение любопытства. А что, позвольте, любопытство только у женщин? А у мужчин нет? Только у девчат, у девушек, а у ребят, у парней нет? Да? Только у бабулек, а у дедулек нет? Знаете, чего я только не видал? И ее он останавливает, а она, знаете, не может уже. Да что ты хочешь? Слушай, да я вот только глазиком, ну... Но надо же, в одном случае, говорит, когда она приподняла, там воробей выпрыгнул, в другом случае мышка была. Возможно, это человеческая причина. И потом... И вот они и все. Им было сказано? Сказано. А приходит барин. Ну, а теперь я вам расскажу. Мой секрет открывает? Где? А он говорит, это она. Так вот, послушайте, вы сейчас, говорит, пойдете работать не из-за Адама с Евой, а из-за вас самих, за ваше любопытство, за вашу невоздержанность, вот за ваше вожделение. И нечего сваливать на Адама с Евой. Знаете, принципиально получается, Адам с Евой своего натворили, К этому натворили, добавили наши прадедушки, прабабушки, бабушки, дедушки, папы, мамы. И мы такие, знаете, умыли, как пилаты, руки. Причем здесь мы? А мы при том, что до сих пор мы не решили свои вопросы. Так поэтому, находя в себе вожделение, если эти вожделения имеют какие-то корни, корневые системы оттуда, это один вопрос. Но вопрос в том, что если они имеют присутствие вожделения по сегодняшний день, то вопрос не в наших родителях, а в нас. Вот сюда мы с вами и пришли. Захотим мы очиститься, да или нет? Дело в том, что когда слава Божья была предложена для Исаии, он сказал: «Погиб я». Когда слава Божья явилась в Едемском саду, и было сказано, знаете, такой встречный вопрос был подброшен: «Адам, не ел ли ты запретного плода? Ну, для тебя уже все сделано. Скажи, Господи, виновен, ел, да. Не, жена, которую дал ты, она ела и мне дала. Да тебя же не спрашивают». Что происходит? Скажите, пожалуйста. Присутствие вожделений всегда в человеке даст следующий закон. Выкручивание, изворачивание, оправдание, отбеливание, натура Пилата, путь Каина, убивающего Авеля, перевести стрелки ответственности на другого, но только не на себя, обвинить кого угодно, выкрутить самого себя. Во к чему приходим. Поэтому это первый признак, в человеке сидит вожделение. Но мы сейчас с вами коснулись вопроса благословенных вожделений Богом определенных. Касаемся следующего момента. Обратим внимание, как апостол Павел говорит о своих взаимоотношениях. Мы как-то с вами касались вопроса, когда он писал в посланиях, значит, братолюбие с нежностью, да? Сестролюбие он не касался. Потому что их не положено, да, иметь. Но мы сегодня не касаемся этого вопроса. Отдельный разговор, отдельная тема, отдельная глубина. Мы читаем Филиппийцам 4 глава, 1 стих. Вы сейчас знаете. Дело в том, что мы знаем это место Писания, но мы забыли, что в этом сюжете существует очень большая глубина вопроса вожделения. Благословенного Богом. Я, пожалуйста, предупреждаю. Мы касаемся двух направлений. Вожделение благословений и вожделение проклятий. Вожделение созидания и вожделение разрушения. Филиппийцев 4 глава. Чтобы понять это, я думаю, знаете, мы немножко почитаем выше, с 3 главы, чтобы было понятно. 3 главы, 17 стих по 21, заканчивается 3 глава Филиппийцев, и мы войдем в 4 и будем читать 1 стих. Филиппийцев 3:17. «Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец – погибель, их Бог – чрево. Слава их в сраме, они мыслят о земном. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которой Он действует и покоряет себе все». Здесь мы подробно ничего не будем сегодня трогать, потому что это очень объемный материал, очень необходимый. Мы с вами вплотную подошли к теме относительно того, как говорится в Деянии апостолов. Невозможно, говорит, было смерти удержать его. То есть Бог засвидетельствовал в Сыне Своем силой, чудесами, знамениями, различными действиями. Этот вопрос ставится, когда мы, сыны и дочери, Бог предлагает, чтобы эти же действия силой возлюбившего нас преодолели все мы. И вот тут фраза. Силою, которой он действует и покоряет себе все. Какой силой он покоряет нас себе? Силой требования? Силой ответственности? Вот поставить перед фактом: я за тебя страдал, умер, а вот ты ко мне относишься. Он домогается этого? Мы с вами в предыдущей теме касались интересного вопроса. Домогаться славы не есть слава.
Зачастую мужья домогаются, отцы домогаются, жены домогаются, матеря домогаются. Ну, там целая история, у кого какое семейное положение. Требуют к себе отношений. Есть моменты, когда необходимо что-то показать, это отдельный разговор. А есть вопросы, когда домогательство. Или вымогательство, следующая сторона. А тут ставится вопрос, покоряет себе все. Покорять себе всех и вся он покоряет любовью. У этой любви никогда нету расчета. У нее есть жертвенность. Я отдал себя за тебя, но ты мне ничего не должен. Я не требую, не прошу от тебя никакой справедливости, ни воздаяния, ни отвечиваемости. Хотеть хочу, но ничего не требую. Хочешь? Пожалуйста. Не хочешь? Твое дело. Написано добровольно или доброохотно дающего любит Бог. Вот при этой доброохотно дающем, мы в предыдущей теме рассматривали, позвольте, мы к свету идем или бежим? Мы к возлюбленному нашему плетемся, за воротник себя берем и тащим? Или так смотрим, ну я не могу, вот он меня вот любит, вот теперь я должен его любить. Кому твое должен нужно? Если хочешь, если твои взаимоотношения по нежности, любви, позвольте, если братолюбие с нежностью, да, а любовь к Господу как, с нежностью? Да, давай. О, куда мы приходим? Знаете, сегодня эту сторону не будем касаться, а то мы сейчас, ой, такие тонкости затронем, что я не знаю, наверное, 365 дней будем в себя приходить, потому а следовало бы затронуть очень серьезно эти вопросы. Любви, нежности и гармонии с нашим Господом, а потом друг с другом. И вот теперь он говорит, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу его, силою, которой он действует и покоряет себе все. И вот теперь, взяв эту силу его любви, этой силой возлюбившего нас, мы можем преодолеть все. Если мы не преодолеваем все, мы не взяли эту силу его любви к себе. Сегодня, может, это тоже не касаемся. Дальше. В четвертую главу входим, Филиппийцев. Итак, братья мои... Какие? Возлюбленные. Дальше. И вожделенные. Ну, это же вообще. Павел, ну, а тебе сказано, что вот когда ты приходишь, речь твоя незначительна, и вот ты вот как-то так вот, ну, в посланиях ты строг и так дальше. Где ты выучился такому обороту речи? У Господа Иисуса Христа. Вот этому закону, любви. У любви существует свой закон, если принципиально. Я, говорит, обручил вас единому мужу, чтобы ваши взаимоотношения были нежность, влекомость, чтобы бежать к нему навстречу, чтобы хотелось остаться у него на груди, только, пожалуйста, не по плоти. Мы когда-то с вами скоро будем касаться этой темы. Если знали Христа по плоти, то отныне не знаем, отныне, говорит, никого не знаем по плоти. Сегодня не касаемся этого вопроса. И тут получается, я обручил вас единому мужу. Вы понимаете, говорит, песни песней, когда он говорит, возлюбленная моя, голубица моя, дай мне услышать голос твой. Это принципиально. Вот эта тонкость любви описывается, когда сын идет к отцу от свиного корыта, а отец бежит к своему сыну. Понимаем, да? Дальше. Вот тут он заостряет внимание. Итак, братья мои возлюбленные и вожделенные, во где созидание идет. А если принципиально, в одном из посланий он пишет еще одну глубину. Молюсь о том, чтобы любовь ваша все более и более возрастала в познании и во всяком чувстве. Если принципиально, когда будем рассматривать вопрос, оказывается, у любви есть разные чувства, или как правильно сказать. Сегодня этого тоже касаться не будем. А следует и необходимо. Потому что он говорит, я молюсь об этом, чтобы, говорит, вы возрастали в познании и всяком чувстве. Итак, возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой. Стойте так, Господи, возлюбленные. Мы не видим, сколько у него любви. Вот она из него просто истекает, он не может по-другому. Он говорит о взаимоотношении в духе. Пусть не покажется философией. Ох, и счастливая была бы у него жена. Ох, и счастливая была бы пара. Но он говорит, я получил от Бога милость оказаться ему верным. Вот, ну, остаться в девственниках, не жениться, не иметь семьи. Я не об этом. Интересные взаимоотношения. Вот эти взаимоотношения должны быть, иметь построение. Вот когда он пишет Ефесянам, при действии каждого члена в свою меру посредством всяких взаимоскрепляющих связей, при действии каждого члена получает созидание для, ну, превращение для созидания самого себя любви. Хотя бы вот этот 4 главы 1 стих. Вот что он описывает. Вот, говорит, мое взаимоотношение с вами, вот мое желание к вам. Позвольте. У нас какой процент вот этого стиха в нашей внутренности по отношению к народу Божьему, нашего поместного собрания? Ой, приехали. Дальше. В зависимости от семейных обстоятельств. Какая степень? Он говорит, разве не имеем права иметь спутницу, сестру, потом жену? Мы когда-то с вами разбирали эту линию. И вот получается, вот теперь в семейную пару подключаем вот этот 4 главы 1 стих. Это же не разнополые взаимоотношения вот здесь в 4 стихе. Это же духовные, правда же, да? Это взаимоотношения в одном теле, во Христе Иисусе, в одном духе. Одним духом крестились в одно тело, тело Христово. Оттуда принципиально ставится созидание наших тел духовных. Оттуда ставится вопрос созидания храма нашего тела, в котором Господу должно житься. По-другому, Иоанн пишет, как же ты говоришь, любишь Бога, когда ты брата не любишь? По-другому, ну, вот такая любовь 4 главы 1 стиха должна быть у человека к Богу. Такая же любовь должна быть у человека к человеку. Что сказать? Что у меня, что у тебя, ну а что у нас? Ну давайте похвалимся. Что скажем? О чем говорить? Сегодня у нас первая часть. Мы не можем охватить дальше объем этот вопрос о вожделениях. Господи, помоги нам глубоко-глубоко задуматься. Какими вожделениями мы движимы? Вот этими вожделениями Божьего благословения, созидающими? Или мы движимы вожделениями всяких похотей, всяких грехов? Только, пожалуйста, когда говорится о грехах и беззакониях, чтобы мы правильно понимали, Еве не было предложено прелюбодеяние и блуда. Ей было предложено, мы коснемся в следующей части этих вопросов. Есть о чем нам задуматься, склоняем наши колени, нашему Господу будет слава. Аминь. Будем молиться.